Если сегодня Путина спросить, он и сегодня это скажет. Я облеченный народом лидер, который ведет страну вперед. Первым эти слова сказал Ельцин. В 91-м году, в июне 91-го года, когда были первые выборы в России, президентские. Возникла ситуация моральной коррупции, которая сыграла тяжелейшую роль в перспективе и, по сути, дала будущей диктатуре огромный козырь в руки. Путин, как не политик, а клерк, никогда не разговаривал с людьми. Никогда не было людей в его политической жизни. Совершенно неизвестный никому руководитель ФСБ становится президентом России в течение нескольких месяцев и самой популярной фигурой в России благодаря прессе. Благодаря прессе и позиции телевидения. Я в первую очередь для себя ищу на вопрос, где я оказался несостоятелен, если угодно. Где я прощелкал, да, пропустил что-то важное, как представитель некого сообщества. И в результате то, что я это пропустил, в конце концов, легло тоже в копилку нашего общего проигрыша.
Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явления глобального мира. Об ошибках 90-х, кажется, говорят все. Кто-то исповедует концепцию исторического детерминизма и уверен, что в самые ответственные моменты сворачивать не туда – колея и карма России. Кто-то же, напротив, уверен, что никаких точек невозврата не существует. Окна возможностей открываются снова и снова, и каждая новая попытка будет успешнее и эффективнее прежней. Большое видится на расстоянии. Журналист, автор книги о Борисе Немцове Михаил Фишман предлагает универсальный подход. Что не заметил я, на что именно я не обратил внимания? Личная рефлексия вместо коллективной ответственности. Смотрите выступление Михаила на семинаре для журналистов в Риге, который, кстати, прошел до того, как появился нашумевший фильм.
Действительно, мы часто разговариваем про вот этот шарнир истории, который привел нас в итоге туда, где мы оказались. А это, конечно, точка катастрофы, которую мы все осознаем, является таковой. Мы много раз обсуждали, как так получилось, где были эти поворотные точки, где мы повернули не туда, почему это произошло. В моем представлении история устроена таким неодномерным образом. Есть исторические моменты, когда действительно крутятся большие исторические силы, и на самом деле есть некоторые предопределенности и заданности, нет точно готовых ответов, которые могут себе дать лидеры или элиты в этот момент. Есть точки такого невозможного выбора. А есть ошибки просто, ну, то есть можно было просто там кого-то не назначать, какое-то решение не принять, а принять какое-то другое, и это тоже бы сильно очень повлияло на нашу жизнь. И российская история, она устроена и так тоже, к сожалению, потому что никогда не стала полноценной демократией, где правительство находится под контролем общества так или иначе. И поэтому какие-то просто волюнтаристские решения тоже сыграли свою роль. И я привык отделять одно от другого, но сейчас, как раз сегодня, хочу говорить не о том и не о другом, потому что мы это обсуждали и не раз. А сейчас, ну, вот 2 года идет война уже больше, страшная. И мы все, так или иначе, конечно, себя с этой войной пытаемся соотнести. Кто мы в ней, какое в ней наше место, в чем этот разговор о вине и ответственности, он идет с первых дней войны и, конечно, оправдан абсолютно. И это то, над чем мы думаем все время. Какова наша ответственность? Я не люблю слово «наша». Я на самом деле, я про себя точно все время об этом думаю. И то, что я сейчас вот мне какие-то соображения хочу изложить, они не являются морализаторскими ни в коем случае. Это скорее такое политологическое обобщение моего собственного опыта. Опыта как во-первых, просто российского гражданина, а во-вторых, как человека, который потом изучал и как-то проходил этот путь уже просто постфактум. А постфактум проще увидеть то, что не было видно в моменте, как говорится. И, как мне показалось, я увидел несколько точек, про которые мы на самом деле почти не говорим или говорим мало даже до сих пор, хотя мы привычно, мы все обсуждаем 93-й год, 96-й, 99-й. Но есть какие-то, и среди этих, в этих темах есть какие-то повороты, которые остаются, мне кажется, не до конца отмеченными, и которые я для себя как-то пытаюсь снова проживать. Я в первую очередь для себя ищу на вопрос, где я оказался несостоятелен, если угодно, где я прощелкал, да, пропустил что-то важное как представитель некого сообщества. И в результате, то, что я это пропустил, в конце концов, легло тоже в копилку нашего общего проигрыша. Вот о чем, собственно, хочется говорить. Еще раз, это ни в коем случае, я не, в первую очередь говорю как бы про свой собственный, в этом смысле опыт. Понятно, что мы находимся я имею в виду Россию. Вообще гражданское общество – это тоже такой термин абстрактный, туманный. На самом деле до конца непонятно, что он значит. Да, вот есть вроде общество, народ, а гражданское общество – это что? Это его часть какая-то, тоже не до конца понятно. Но я говорю именно в перспективе своего журналистского и опыта, который, и такого наблюдателя включенного, да, и это есть некая часть гражданского общества, если угодно. Понятно, что когда мы говорим про все общество целиком, это такие большие силы, которые измеряются социологическими опросами, которые там задают, безусловно, вектор движения страны, реакции лидеров и так далее. Гражданское общество – это чуть что-то, нечто более компактное и более активное. Да? Вот с этих позиций я, собственно, наверное, и хочу эти несколько пунктов изложить. Я начну с самого начала, а именно с 91-го года, когда появилась Россия. Новая ельцинская Россия. Собственно, вот только что прошли президентские выборы, так называемые выборы. Путин переназначил себя на какой-то 145-й срок. Там 87% голосов. Но исторически он, по крайней мере, эта власть, да, она себя возводит все равно к тем выборам 91-го года, когда вот президент у страны, появился президент, облеченный народом лидер, сильная власть, которая ведет страну вперед. Если сегодня Путина спросить, он и сегодня это скажет. Я облеченный народом лидер, который ведет страну вперед. Первым эти слова сказал Ельцин в 91-м году, в июне 91-го года, когда были первые выборы в России президентские. Это был абсолютно исторический поворот и историческая веха, и воспринималось тогда как переломный момент истории. Ну, тогда как шарнир истории крутился очень быстро, и все было так или иначе носило такой исторический характер. Но те выборы 91-го года, на которых Ельцин стал президентом, воспринимались тогда как, конечно, огромная победа будущей, еще не состоявшейся, но российской демократии. Мы сейчас к ней идем, одним из вот, шагов мощных вперед к этому счастливому будущему являются президентские выборы 91 года, на которых Ельцин стал президентом, и которые... И их исторический характер обусловлен был тем, что это были первые выборы, на которых действительно народ выбрал главу государства. Такого в России просто никогда не было. А вот оно случилось. И это было впервые, и все остальное было впервые, и слова о примате прав человека, и о том, как Россия будет цивилизованным государством, и так далее. И все это, включая Ельцина и всех остальных, все это понимали как огромный шаг вперед, установление президентства в России как такового. Две вещи остались как бы за кадром. Ну, не то, что за кадром, но они не очень тогда казались важны. Одна оказалась почти неважной, а вторую мы просто и не заметили, я думаю. Почти неважным оказалось то, что результат этих выборов был абсолютно предопределен с самого начала. И было ясно, там можно было разговаривать о том, в каком туре выиграет Ельцин эти выборы, но о том, что он их проиграет, речи не шло. То есть никакой реальной состязательности в этих выборах. Да? Все-таки демократия состоит не только из воли народа, утвержденной и голосованием, но и состязательности политического процесса. Его в тот момент не было. Было ясно, что Ельцин выиграет, потому что он народный лидер, которому доверяет огромное количество населения. И он это понимал, Ельцин, когда, собственно, вводил в жизнь этот институт президентства. Это очень важный, конечно, момент, потому что не было конкуренции, победитель был известен заранее. И это не очень хороший такой... Небольшая. Интриги не было, да. Да, это первое. А второе заключается в том, что, и это может быть даже более важно, что Ельцин шел на те выборы под лозунгом «Нам нужна сильная власть». И это звучало очень убедительно. И было принято не только там большинством народа, ну и там, ну, я сам себя не очень помню в этот конкретный момент, то есть я, конечно, уже был совершеннолетним, но вряд ли об этом думал всерьез, но тем не менее, это было вполне нормально, в этом был смысл того, что происходило. Считалось принципиально важным, что у России будет сильная власть. Ельцин боролся на тех выборах не с Николаем Рыжковым, который был его формальный противник, а с Горбачевым, конечно, который себя назначил президентом СССР через выборы в Верховном Совете и таким образом не был избран народом, а как бы был назначенным президентом. Кроме того, считался слабым президентом, слабым лидером Советского Союза, противовес которому шел Ельцин, и с которым боролся Ельцин. Горбачев был его главным противником тогда. И именно на этом противостоянии со слабой и нелегитимной, потому что она не избрана властью, шел к своей собственной легитимации. И это всех абсолютно устраивало. Я процитирую самого Ельцина, который в своих мемуарах говорит, как раз применительно к тем выборам. Главный парадокс России заключался в том, что ее государственная система давно брела сама собой, по большому счету ей никто не управлял, по-настоящему властного лидера в России давно уже не было. И это он пишет в мемуарах Ельцина, но на самом деле это то, как это воспринималось в 91 году. Хорошо, что теперь у России есть облеченный народным доверием сильный лидер один. И это сегодня мы видим, куда президентство нас завело. Я не буду сейчас рассуждать о том, как надо строить некую будущую Россию, как в ней должны быть устроены властные институты, как должна быть демократия организована, но похоже, что идея сильной власти и президентства себя не очень оправдала, как минимум. Это кажется из сегодняшнего дня абсолютно уже очевидным. И, если я правильно понимаю, большинство оппозиционных демократических лидеров, включая Навального, погибшего, соглашались с тем, что России нужна в перспективе парламентская демократия, а не президентская. Президентская не работает. Что, надо сказать, вполне соответствует и некоему мировому, на самом деле, движению вперед, потому что вот я, например, сейчас живу в Нидерландах, где ультраправый политик одержал победу на парламентских выборах не так давно. Но это не является катастрофой, потому что это парламентская демократия, где все равно тебе приходится выстраивать какие-то коалиции и с кем-то договариваться. И поэтому не случилась катастрофа. И сейчас мы ждем выборов в Соединенных Штатах, где президентская система, и где, соответственно, победитель получает все и не обязан ни с кем договариваться. И это принципиально другая ситуация. Мы на своем собственном опыте прошли вот через эту развилку, и про это мало думаем. Мне кажется, что это такой важный момент, который мы тогда в себя уже заложили и с чем согласились, что нам нужен сильный лидер. Лидер должен быть сильным. А почему он должен быть сильным? Может, он не должен быть сильным? Может быть, он должен быть слабым? Может быть, не должно быть сильного лидера? Может быть, должна быть система переговоров, договоренностей, коалиций и какого-то соотношения интересов в обществе, а не человек, который сильный лидер, потому что мы ему это доверили. Может быть, в этом была ошибка в том числе, которую, конечно, мы тогда не осознавали. Это сегодня нам становится понятно, но глядя из 91 года, к таким выводам прийти было просто невозможно. Это ситуация политическая, вот этой трансформации России, волшебной совершенно, той демократической революции, которую мы все переживали, она, конечно, не ставила таких вопросов. Мы исходили из того, что демократия будет на следующем шаге, если будет... Если этого хотеть, грубо говоря, если к этому стремиться, и если будет лидер, который облечен народным доверием, что его принципиально отличает от Политбюро. Я цитировал уже, может быть, не в этой аудитории, но мне кажется, это важная цитата, я еще раз ее процитирую. Это «Московские новости», осень 91 года, когда уже после путча и Ельцин не просто назначает новое правительство, где Гайдар становится первым вице-премьером. И тоже исторический абсолютный момент формирования этого правительства осенью, но и решает для себя вопрос, а что надо делать дальше? Дальше надо проводить реформы или политические преобразования в стране? Нужна новая конституция, грубо говоря, или нужны рыночные реформы? Нужны выборы по всей стране? Или нам нужно сводить бюджет концы с концами и проводить ответственную финансовую политику? И он делает выбор в пользу второго. Выбор, за который он потом покаялся и сказал, это была моя ошибка. Конечно, я должен был тогда, уже осенью 91 года, после путча, думать над политическими преобразованиями в стране, а я отдал предпочтение реформам. Чтобы проводить реформы, нужна сильная власть. Вот у нас есть лидер, и он, значит, поведет нас вперед в это светлое будущее, потому что реформы народу не понравятся, поэтому мы сейчас их, значит, из этой дискуссии убираем временно на год, на два, пока мы проводим самые острые преобразования в стране, а потом уже вернем, а потом уже будут и выборы губернаторов и так далее, и все будет как у всех во всех цивилизованных странах. Такая была логика осени 91 года, и опять-таки, на взгляд оттуда, это выглядело, звучало логично, но какие выборы, когда такие огромные задачи, страна на грани голода находится, и нужно ее вытаскивать из этого состояния сейчас не до выборов. И понятно, что и то, и другое тяжело. Понятно, что тогда надо выбирать, значит, экономику. Соответственно, так родилась концепция сильной власти, которая сама прикрывает собой, собственно, правительство. Правительство опирается на власть, а не на а не на общество. Оно зависит от зависит, все демократические лидеры у нас в стране с тех пор зависели от решений лидеров. И за них держались. Это были их опорные точки, а не то, что они пользовались авторитетом в обществе, что тоже очень тяжелая ситуация, которая заставила, собственно, того же Ельцина постепенно сдавать одного за другим все свое либеральное реформаторское правительство и постепенно от всего этого отказываться. Но тогда это выглядело вот так. И, собственно, цитата, которую я хочу вам прочитать. Публицист Александр Гельман, «Московские новости», осень 91 года, когда Ельцин берет на себя дополнительные полномочия, чрезвычайные, на период проведения реформ. И вот он пишет. «Совместимы или несовместимы демократия и сильная власть, но не где-нибудь, не вообще, а конкретно сейчас, здесь, в России, в сегодняшней экономической, политической, психологической обстановке?» Я отвечаю на этот вопрос так. Слабая власть, нашу демократию, точнее нашу возможную демократию, она должна быть вот скоро уже. Погубит, безусловно, наверняка, вне всякого сомнения. Сильная власть, хотя и может вывернуться наизнанку и тоже привести к диктатуре, такой риск есть, тем не менее не лишает надежды, что пройдя через период умеренного авторитаризма, выведет общество на твердую демократическую почву. Вот подход либеральной интеллигенции, гражданского общества, если угодно, в осень 91 года к тем перспективам, которые в этот момент открываются. Понятно, что период умеренного авторитаризма, про который говорит Гельман, это не то, что сейчас происходит, и он не загадывает на 20 лет вперед. Он говорит про год-два. Вот те полтора год, полтора-два, пока будут проходить реформы. А вот потом наступит демократия, выборы, партии, Конституция и все, что нам нужно для того, чтобы стать настоящей цивилизованной страной. Но сейчас нужно пройти через эту точку. Но тезис именно тот же самый. Нам нужна сильная власть, а не слабая. И в этом, кажется, есть некое наше общее заблуждение, с которым мы начали этот путь. С которым, возможно, ничего нельзя поделать. Это некая историческая предопределенность, перед которым мы стояли. Но хорошо бы, чтобы мы сегодня это осознавали. По крайней мере, я вот пытаюсь думать и в этом направлении. Вторая точка, которая, она понятна, она более мне понятна, потому что она более проговорена, мне кажется, но тем не менее, мне кажется, важным про нее тоже сказать. Это, конечно, это не ситуация 93-го года, которая... когда фактически шла в России гражданская война, и по крайней мере, грубо говоря, мне себя как представителя гражданского общества, не уверен, что есть в чем себя упрекнуть, что Ельцин себе после событий 93-го года забирает лишние полномочия в Конституции. Это такой отдельный разговор, который требует, не в этой логике, как мне представляется, находится. Но вот разговор о 96-м годе, о выборах 96-го года находится в этой логике. И здесь мне уже есть что себе предъявить, точно так же, как и в 91-м году, когда я вместе с Гельманом, наверное, думаю, я предположил бы, что да, конечно, нам нужна сильная власть. В 96-м году, в которых я тоже не принимал еще активного деятельного участия как журналист, тем не менее, настаивает Навальный, на этом это заявлено было с самых высоких трибун до этого, что эти выборы были фальсифицированы. Это, видимо, не так. Выборы 96-го года не были впрямую фальсифицированы, то есть были локальные фальсификации в национальных республиках и в отдельных регионах, которые не повлияли принципиально на результат. Здесь Навальный ошибается. Дело не в фальсификациях в 96-м году. Фальсификации станут практикой нашей жизни позже. Где вот книжка? Там все написано. Да. Фальсификации, которые определяют результат выборов, станут российской реальностью позже, но не в этот момент. что произошло в этот момент, действительно, и это ключевой поворотная точка, это, конечно, то, что в выборы вмешалось государство. Впервые. Вот с 91 года такого не было. На самом деле не было и раньше еще, и в 90-м году тем более. Это был период вообще абсолютной, ну не абсолютной, но огромной свободы, невероятной. В России никогда не видел, не жила в состоянии такой свободы, как с 90-го, ну даже можно сказать, может быть, 89-го года по 93-й. Это период наибольшей свободы, самый длинный период свободы в России, в принципе. Ну и выборы 95-го года в парламент были тоже абсолютно свободными, и государство в них не принимало участия как агент. Наблюдало за ними, но не влияло на них. И победили коммунисты, соответственно, страна стала перед выбором, а что дальше? Опять-таки вопрос ставится таким образом. У нас потом будет что? У нас вернется коммунизм? Тоже мы, конечно, сегодня легко судить об этом, опять-таки, уже когда столько воды утекло. А если смотреть из того дня, из настоящего, ну, которое сейчас уже прошлое, то это, конечно, не такой очевидный выбор, а что делать, и как вообще себя вести, что нас ждет дальше, потому что еще не развеялся дым 93-го года, настоящей гражданской войны в России, попытки переворотов, абсолютно, которая имела место, и страх, что если придут коммунисты к власти, то что будет дальше? Он абсолютно реален и разделяем не только, опять-таки, элитой, но и демократической общественностью в широком смысле, в том числе и мной. Ну, это абсолютно очевидный. Тогда нельзя допустить возвращения коммунистов. Это как некая такая точка, в которой очень многие тогда были согласны. При том, что уже выходя на эти выборы, собственно, на которых должен решиться вопрос, у нас будет демократия или коммунизм, то есть выбора у нас нет, мы не можем допустить возвращение коммунистов, соответственно, это не очень и выборы тогда, потому что тогда не очень понятно, о какой демократии мы говорим, да, которая должна победить на этих выборах. Тут заключен в этой постановке самой этих выборов заключен некий парадокс сам по себе. И уже в угоду этим выборам, на самом деле, уже происходит отклонение от того прозападного демократического курса, который Ельцин держал так или иначе перед этим. Ну, например, замена министра иностранных дел произошла перед выборами. Козырева поменяли на Примакова. Это, конечно, таким образом Ельцин пытался договариваться с уже побеждающей такой фрустрацией в обществе и сдавал свои собственные козыри, да, как бы избавляясь от балласта. То есть, собственно, это что же будет тогда за власть потом, если она сейчас уже начинает сдавать некие свои принципиальные позиции, на которых она настояла до. Это тоже важный момент тех выборов. Но в чем, собственно, наша проблема? Возвращаясь к нашей собственной, к моей, нашей ответственности в той ситуации. Мы согласились с тем, что государство... Дело не в том, что мы были за Ельцина. Это не проблема сама по себе. Дело не в том, что мы боялись Зюганова. Тоже это нормально. Действительно непонятно, что он будет делать дальше. Сам по себе он там ездит по Давосу и говорит, что ничего страшного не будет, но за ним ходит все тот же Макашов, и это реально страшно. Ну или другие ребята. И это нормальный страх, его нормально испытывать. Другое дело, что мы делаем в ситуации, когда мы видим, что государство начинает вмешиваться в выборы. Государство начинает подыгрывать кандидату. Мы, конечно, как та самая общественность, должны об этом говорить и должны сделать это фактом этой кампании. Должны мы как пресса, например, должны мы, здесь в основном журналисты, если я правильно понимаю, мы, конечно, должны были встать единым строем и сказать, что тут происходит что-то не то. Государство не имеет права вмешиваться в выборы, оно не должно распределять бюджет, думая о том, как это поможет кандидату на выборах. Оно не должно раздавать подачки и подарки. Мы бы задумались о залоговых аукционах, которые тогда проходили, и говорили бы об этом, но этого не происходило. И это, конечно, некая общая вина, беда и проблема российской прессы, которая появилась именно тогда. Считалось тоже, что это нормально, что использование административного ресурса мы сейчас себе позволить можем. Еще раз, не фальсифицировать выборы, а использовать административный ресурс. Цитирую помощников президента, которые написали потом книгу про Ельцина, большой, огромный том. Да, Ельцин активно использовал свой административный ресурс, но на что? На восстановление образа энергичного президента, продвигающего преобразование в России, а не главного должностного лица, нагибающего всех остальных начальников. Это считалось тогда и даже постфактум нормальным в той ситуации острого противостояния и реальной опасности возвращения коммунизма. Это, конечно, была ошибка. Это ошибка, у которой ну, ошибка — это, может быть, не очень хорошее слово, неправильное, но по факту мы видели, как вся пресса объединилась вокруг Ельцина, большая ее часть еще и соединила приятное с полезным и стала зарабатывать очень много денег, одновременно борясь с возвращением коммунистов. Возникла ситуация моральной коррупции, которая сыграла тяжелейшую роль в перспективе и, по сути, дала будущей диктатуре огромные козыри в руки, разумеется. Что мы увидели уже и на выборах с начала 99-го года, ну и потом на всех следующих. Мы согласились с тем, если чуть шире еще смотреть, в 96-м году, что на общество можно влиять с помощью выборов, ему как бы манипулировать им, ему заставлять его соглашаться с заранее заданным результатом, и это нормально. И это огромное такое вот хуже, чем преступление, если угодно. В этом главная, видимо, беда выборов 96-го года. Как тогда, собственно, да, люди впервые, это, собственно, то, что уже теперь мы видим, как людей просто вводят, предприятия вводят на выборы просто в пятницу с утра. А тогда, да, российское общество поддалось вот этим технологиям и административному ресурсу, как бы согласилось с тем, что его используют, но более узкий сегмент российской прессы и элиты, ну, элиты, это понятно, и демократическая общественность с этим согласился и решил, что это нормально. И это тоже, вот, собственно, плоды отчасти мы пожинаем сегодня. Именно оттуда, из 96-го года, выходят, собственно, растут ноги 99-го, естественно. 99, выборов 99-го, 2000-го года с их чудовищной совершенно пиар-компанией. И главное, тем фактом, что преемник Ельцина, который стал президентом в 2000 году, ну, как бы легитимным президентом в 2000 году, Путин становится, стал с пониманием и благодаря прессе. Совершенно неизвестный никому руководитель ФСБ становится президентом России в течение нескольких месяцев и самой популярной фигурой в России благодаря прессе и позиции телевидения. Это результат того, что произошло в 1996 году. Еще раз, на что мы очень мало... Мы сегодня про это больше уже говорим, но тем не менее, кажется важным это отметить. И, соответственно, следующая точка – это как раз тот самый 99-й год, когда мы тоже... Это я уже очень хорошо помню, уже лично по себе, потому что я уже в это время я уже работал журналистом, и кроме того, я уже как-то помню... Я помню, что я думал очень хорошо, и как я смотрел на эту ситуацию. А смотрел я на нее так. Я считал, что, ну, Путин — это не мой герой, и, конечно, я не буду за него голосовать, я и не голосовал за него никогда, и тогда тоже. Но, может быть, в этом что-то есть, может быть, в этом есть какой-то путь к нормальности. Я описываю ситуацию условно августа 99 года, когда Ельцин объявляет своим преемником. Может быть, логика размышлений такая. Вот у нас был, значит, такой порывистый лидер, вполне авторитарный, но при этом как-то стремящийся нас куда-то довести не получилось, все это с такими буераками. А тут приходит какой-то более обычный, нормальный человек, если угодно. Может быть, это даже неплохо. Нет, конечно, могли бы быть лучшие варианты. Кто ж спорит? Наверное, был бы Немцов, было бы замечательно. Ну, где Немцов? Был бы еще кто-то, был бы... Ну, вот у нас есть то, что есть. Может, и ничего, но, по крайней мере, я не буду, это я воспроизвожу свои же рассуждения, которые я помню, как мне кажется, достаточно отчетливо, вот лето 99-го года. По крайней мере, я не буду вставать в один ряд с теми, кто говорит, ну, он просто КГБшник, поэтому мы не имеем права просто вообще в принципе даже рассуждать об этом. Я говорю, ну, помилуйте, ну, сейчас не так важно, КГБшник или не КГБшник. Они оказались правы, а я нет. Но почему? Не потому, что дискуссия тогда про КГБшник, не КГБшник, тогда активно шла. И в ней я занял вот такую позицию. И, может быть, даже и прав. Но я оказался принципиально неправ в другом. Дискуссия развивалась по линии «Новая власть – это у нас КГБ или не КГБ», а на самом деле она должна была строиться в логике: новая власть, она политическая или нет? Наш, значит, президент Путин, он политик или не политик? Он политическая фигура или нет? Вот про это мы тогда очень мало разговаривали, очень мало обсуждали. Одно из преимуществ демократии заключается в том, что она позволяет тебе понять, кто перед тобой находится. Потому что человек обязан, ну, если есть выборы, есть дебаты, есть дискуссия, есть какое-то пространство политического разговора, то мы понимаем, кто кто. А «Who is Mr. Putin?» вопрос Давоса 2000 года прозвучал, конечно, не случайно, потому что он никому никогда не был обязан отвечать на этот вопрос. И есть еще один важнейший момент, который мы тогда не поняли, а вот теперь он становится понятен. Именно теперь, сегодня, когда идет эта страшная война. Дело не в том, что мы не понимаем, кто такой Путин и что он собой представляет, но и он не понимает, кто мы такие. Это в две стороны работающая механика. Путин, как не политик, а клерк, никогда не разговаривал с людьми. Никогда не было людей в его политической жизни. С самого начала, с 99-го года, для него люди – это некая проекция на экране, которая... тех самых медиа, которые работают на него. Это какая-то пропагандистская картина, с которой он имеет дело с самого начала своего президентства, с самого начала своего лидерства, вот уже скоро 25 лет. Никогда живых людей в этой картине мира нету. Они просто отсутствуют. Это абсолютно искаженная, не просто искаженная реальность, это картонные образы, с которыми он как бы ведет диалог. И Он смотрит с самого начала, с 99 года, на людей, не как политический лидер, который с ними, который как-то должен учитывать их интересы и как-то с ними вести диалог, а как бюрократ, для которого это просто цифры, докладные записки, статистика, которую ему дают там ведомства и так далее. Вот его отношение к людям. Это абсолютно дегуманизирующая на самом деле логика, которая ведет к тому, что человек превращается в ничто. И мы, ну, и мы увидели этот процесс очень, очень быстро и видим его сегодня. Человек пропадает в этой картине, в этой пропагандистской картине. Он его из своего Мерседеса и с телевизором не видит вообще. А дальше с этим человеком тогда можно делать все, что угодно. Опять-таки, я говорю о том, чего мы не понимали тогда, и уже, а уже, может быть, начинаем понимать сегодня. Большая часть российской элиты, российского общества, российской прессы закрыла глаза на Вторую войну в Чечне. Это тоже факт, который был признан потом, я не открываю сейчас никаких здесь, это не новая территория, это не новость, но тем не менее это... Сегодня про это мы не можем просто не говорить и забыть, потому что мы прошли так спокойно точку, которая является чрезвычайно важной для того, чтобы, собственно, если мы посмотрим на войну в Чечне, то вторую. В чем, с моей точки зрения, разница между Первой войной в Чечне и Второй войной в Чечне? Хотя они обе кровавые, и, может быть, первая даже больше, более кровавая. Я думаю, что там, если здесь бы сидел Александр Черкасов из мемориала, он бы так и сказал. И он вообще проводит эту линию вот просто по прямой. От Первой войны в Чечне к войне с Украиной сегодня. Но я несколько иначе на это смотрю, потому что я вижу разницу, тем не менее, между Первой войной и Второй войной. Первая война, да, катастрофа, чудовищная ошибка, в ней есть и имперский импульс, безусловно, и много чего можно про нее рассказать, и чрезвычайно жестокая и кровавая, но не потому, что такая установка сверху политическая, на жестокость и кровавость, а потому что так устроена российская армия, так устроена скорее от беспомощности, нежели от некого стремления изначального к насилию. По крайней мере, я так это вижу. Я думаю, я понимаю, что со мной можно спорить, но мое мнение такое. А вот вторая война в Чечне, ее принципиально отличается, потому что именно в этот момент, осенью 99-го и дальше в течение острой фазы этой войны, собственно, рождается установка именно на... Любой нелояльный чеченец – это террорист. Ее не было в 1994 году, в 1999 она уже появляется. Именно тогда побеждает идея, что никаких переговоров не может быть в принципе никогда, никогда и ни за что. Именно тогда, на самом деле, война превращается в карательную операцию, которую мы потом видим в Буче, Ирпене и продолжаем наблюдать сегодня. Именно тогда звучат те мифы, которые сегодня являются краеугольными для войны Путина в Украине. Миф «они на нас напали», можно разбираться в том, что произошло в Дагестане в 99-м году, но миф, который был установлен тогда, собственно, взят Путиным, они на нас напали, это то же самое, как они на нас напали там, в Украине сейчас, на нас, на их территории. И они хотят, чтобы мы их освободили. Две этих установки, которые для Путина являются центральными сегодня и ведут его к, и ведут, ведут его к, к самой страшной войне в Европе со Второй мировой войны. Проблема в том, что война в Чечне, вторая, была поддержана обществом, была поддержана многими либеральными силами. Это факт тоже, который мы, конечно, сегодня признаем и понимаем. И он не до конца изучен, как мне представляется. Мы должны все-таки заставить себя ментально вернуться обратно и понять, как, почему мы закрыли глаза на то, что происходило в Чечне с 99 по 2003 год, условно. Почему, на самом деле, та же ситуация повторилась. Беслан это уже было другое, потому что уже на самом деле в этот момент, уже по моему Беслана в 2004 году, уже, по сути, сделать было ничего нельзя, и уже говорить не было некому, потому что уже цензура была полностью установлена в России. Но на момент Норд-Оста цензуры еще не было полноценной. И такой вот жесткой, которая как раз по результату, по итогам Норд-Оста и будет, как вы помните, тогда окончательно сменили НТВ руководство. Были попытки парламентских расследований Норд-Оста, но на самом деле это были скорее такие спойлеры парламентских расследований. По сути, и элита, и мы, и пресса, мы опять, это неправильное слово, но там общественность, закрыли глаза и на то, что происходило в Чечне во время Второй мировой войны, и на то, что происходило в Норд-Осте, и почему это произошло, и что произошло на самом деле. И забвение, в котором находится Норд-Ост до сих пор, во многом, собственно, как раз вслед того, как мы закрыли глаза тогда. Потому что про Норд-Ост не говорит никто, и никогда ни с тех пор и не говорил. И с тех пор там на следующий год никто не пришел. Ну, что значит никто, кто-то пришел. Марина Литвинович пришла, там Елена Милашина пришла, Иосиф Кобзон пришел. Да? Но в целом для Москвы, где это произошло, это не, Норд-Ост не стал какой-то структурообразующей точкой, что здесь в этот момент с нами произошло что-то страшное. Не стал. И это тоже результат того же самого забвения, которому мы сразу, в котором мы сразу предали и Вторую Чеченскую войну. И это вот, собственно, те как бы пункты, через которые, как мне кажется, нам надо сегодня проходить снова, по крайней мере, я пытаюсь это делать, чтобы отдавать себе отчет в том, где мы, как устроен авторитаризм, устроен так, что он тебя делает соучастником помимо твоей воли. Ты как бы ничего не можешь с этим поделать. Это же не просто, я вот никогда не голосовал за Путина. Это что значит, что я не имею отношения к тому, что делала власть? Да, я как бы мог бы так сказать, но, к сожалению, это в демократии так, наверное, работает. А при авторитаризме нет, потому что тебя каждый раз ставят перед какими-то выборами и вопросами, на которые ты выбираешь какой-то ответ. И в зависимости от этого ответа, постфактум оказывается, что ты был причастен или нет. Такая неприятная система, к сожалению, авторитаризмом создана. И когда я ищу эти вопросы, какие я давал ответы на эти вопросы тогда, и какое они могли оказать влияние на то, что происходило потом, я прохожу вот через эти точки. Потом были и другие, безусловно. И там ситуация моральной коррупции, в которой оказалась пресса и в медведевские времена, если угодно. Почему эти возникали всегда ссоры и споры с Навальным у российской прессы? Навальный обвинял их в самоцензуре, они говорили, мы говорили, у нас профессиональные стандарты. Да, есть стандарты, но стандартами очень удобно, на самом деле, прикрывать себя от тем, в которые ты не очень хочешь лезть. На самом деле, российские журналисты сделали очень много с тех пор и совершили совершенно огромные прорывы и так далее. Но тем, это все правда, и мы сегодня всех их видим, они все на виду, на слуху, играют огромную роль, и это замечательный журналистский цех. Тем не менее, есть те вопросы, опять-таки, я говорю в основном про себя, чтобы было понятнее. Но вот когда я говорю о том, когда я думаю о том, а где моя ответственность и в чем мой вклад в эту чудовищную ситуацию, в которой мы оказались, я заставляю себя проходить через эти точки, может быть, еще раз. Это всего лишь предложение к дискуссии. Я наверняка есть и другие, про которые тоже можно говорить, но я в основном вот для себя отмечаю сейчас вот эти.